Но, как ни странно, ни одного всадника Ринсвинд не увидел, а впереди всех скакал самый стройный на свете конь. Он двигался так, будто с силой тяжести у него был заключен взаимовыгодный договор. Он разделился и обтек Ринсвинда с двух сторон, словно тот был валуном в стремнине. Через мгновение от коней остались лишь затихающий шум да облако красной пыли. Ноздри снежка раздувались, он заметно прибавил скорости, и Ринсвинда затрясло с новой силой. «И ты туда же!» – покачал головой Ринсвинд. «Даже и не думай, дружок, с большими мальчишками тебе играть нельзя, будь спок». Не успело облако пыли осесть, как опять застучали копыта, и на этот раз из-за поворота вывернули всадники. Они прогалопировали мимо Ринсвинда, не обратив на него ни малейшего внимания, и лишь самый последний всадник соизволил слегка придержать поводья.
«Ты видел табун, друг?»
«Видел, друг, будь спок, будь спок, будь спок».
«А большого гнедого жеребца впереди видел?»
«Видел, друг, будь спок, будь спок».
«Старик Угрыз обещал сотню кальмаров тому, кто его поймает. Только ничего из этого не выйдет. Дальше начинаются ущелья. Будь спок». «А на чем это ты едешь? На гладильной доске?»
«Прошу прощения», – начал было Ринсвинд, когда его собеседник уже пришпоривал коня. «Эта дорога ведет в Пуго?»
Ответом ему было взвившееся к небесам облачко пыли. Снежок затрусил среди холмов, из-за которых то и дело доносились крики и щелканье кнутов. В какой-то момент на дорогу опять вырвался дикий табун. В пылу скачки кони даже не заметили, что по дороге что-то движется, и на сей раз Снежок свернул и двинулся вслед за табуном по дорожке из вытоптанного кустарника. Ринсвинд уже усвоил урок, что если натягивать поводья, то ничего не добьешься, только руки потом будут ныть. Наверное, единственным способом остановить эту лошадку, если она не захочет останавливаться, будет соскочить с нее, забежать вперед и вырыть на ее пути глубокую траншею. Сзади опять показались всадники. Они прогрохотали мимо, из пасти коней летела пена.
«Прошу прощения, эта дорога ведет...»
Но всадников уже и след простыл. Ринсвинд нагнал их 10 минут спустя. Кони неуверенно топтались среди низкорослых горных кустиков, а предводитель орал на своих подопечных.
«Эй, никто случаем не знает, где...»
Вновь попытался спросить Ринсвинд и осекся. Он понял, почему они остановились. Кончилось то, куда скакать. Земля резко падала вниз, в каньон. И на почти отвесном склоне колыхались лишь несколько пучков травы да пара-тройка кустиков. Ноздри снежка опять раздулись. Даже не попытавшись затормозить, он устремился вниз по склону. Он должен был кубарем скатиться вниз, это было ясно как день. Нет, не скатиться, а просто упасть, ведь склон был почти отвесным. Даже горные козлы преодолевали бы его только в связке. Вокруг прыгали камни, а некоторые, те, что покрупнее, ударяли сзади в шею. А снежок все трусил и трусил вперед, поддерживая ту ровную скорость, с которой привык передвигаться по всякой плоской поверхности. В конце концов, Ринсвинд решил, что лучшей политикой будет держаться покрепче и вопить. На полпути вниз он увидел дикий табун. Кони галопом проскакали вдоль каньона, оскальзываясь, обогнули скалы и исчезли в расселине. Осыпаемый дождем гравия, снежок достиг дна, где и остановился. Ринсвинд рискнул открыть глаза. Его жеребец, раздувая ноздри, смотрел вглубь узкого каньона. Снежок, словно в нерешительности, несколько раз ударил землю копытом, после чего нацелился на высокую и абсолютно отвесную стену, которая высилась всего в нескольких шагах от них.
«О нет, только не это!» – взмолился Ринсвинд. «Пожалуйста, не надо!»
Он хотел высвободить ноги, но они намертво сцепились прямо под лошадиным животом и наотрез отказывались расцепляться.
«Он точно проделывает какие-то манипуляции с силой тяготения!» – думал Ринсвинд,
пока снежок трусил вверх по отвесной скале с таким видом, будто это не стена вовсе, а какой-нибудь своего рода вертикальный пол. Пробки, свисающие из полей шляпы, весело стукали по носу Ринсвинда. А впереди, то есть над ними, нависал выступ.
«Не надо, пожалуйста, не надо!»
Он зажмурился. Ощутив, что снежок остановился, Ринсвинд с облегчением вздохнул. Наконец он собрался с духом и глянул вниз. Гигантские копыта и впрямь стояли на твердом плоском камне. Только пробок что-то больше не видно. В состоянии медленно нарастающего ужаса Ринсвинд обратил взор туда, где, как он всегда считал, находился верх. Там тоже оказалась каменная поверхность, только эта каменная поверхность тянулась далеко вверх или вниз, и там же покачивались пробки или стояли дыбом. Снежок удобно расположился на обращенной к земле стороне выступа и, судя по всему, наслаждался открывающимся взору зрелищем.
Ноздри у него опять раздувались, и он довольно тряс гривой.
«Он свалится», — подумал Ринсвинд. «Вот сейчас до него дойдет, что он стоит вверх ногами, и он полетит вниз, а упав с такой высоты, разобьется в лепешку. Но сначала разобьюсь в лепешку я, а потом меня накроет этим сумасшедшим конем».
Что-то про себя решив, Снежок двинулся вдоль изгибающегося выступа. Пробки рывком вернулись на свое привычное место и заколотили Ринсвинда по носу. И зеленые верхушки деревьев теперь смотрели в правильную сторону, а именно вверх. Вот только теперь они были не зелеными, а черно-белыми. Взгляд Ринсвинда, преодолев пропасть, уперся во всадников.
«Здоровенькие!» –
прокричал он, размахивая шляпой и начиная трястись из стороны в сторону, поскольку Снежок возобновил движение.
«У меня, по-моему, началась цветная горячка!» – добавил он, и его вырвало. «Эй, друг, ты меня слышишь?» – прокричали в ответ. «Да, это было Зыкинский! Отлично, будь спок!»
Оказалось, выбранная Снежком дорога представляла собой не более чем узкую полоску между двумя каньонами. Впереди ждал очередной вертикальный спуск или подъем. Но Снежок, к величайшему облегчению Ринсвинда, отвернулся от обрыва и затрусил по его краю.
«О нет, прошу тебя, не надо!»
Через бездну лежало рухнувшее дерево, этакий узенький и крайне ненадежный мостик. Снежок повернул к нему, даже не снизив скорости. Дерево обоими своими концами принялось выбивать дробь о кромке склонов. Посыпались мелкие камешки. Снежок шариком преодолел образовавшийся разрыв и приземлился на противоположной стороне ровно за секунду до того, как ствол, ударившийся о лежащие внизу валуны, разлетелся в щепки.
«Пожалуйста!»
На противоположной стороне их ждала не очередная отвесная скала, а длинный, покрытый камнями склон. Застыв, Снежок снова принялся раздувать ноздри, и вдруг прямо на глазах у Ринсвинда каменистая особь пришла в движение. Далеко внизу, на входе в узкий каньон, появился летящий во весь опор табун. Тем временем, разбрасывая во все стороны камешки, Снежок невозмутимо спускался по своему личному оползню. Первые камни ударились о дно каньона всего лишь через мгновение после того, как туда проскакала замыкающая табун лошадь. Одеревеневший от ужаса и тряски, Ринсвинд вгляделся вперед. Каньон заканчивался тупиком, то есть очередной отвесной стеной. А камни все падали и падали, образуя подобие грубой стены. И когда скатился последний валун, Снежок грациозно приземлился прямо на него. После чего посмотрел вниз на запертый в каньоне сбившийся в кучу табун. Ноздри у Снежка раздувались. Ринсвинд был почти уверен, что лошади не умеют хихикать, но Снежок, похоже, надрывался со смеху. Всадники показались лишь 10 минут спустя, к тому времени табун почти присмирел. Всадники посмотрели на лошадей, потом на Ринсвинда, который в ответ выдавил дрожащую улыбку.
«Будь спок», – пробормотал он.
И все-таки Ринсвинд не свалился со Снежка. Медленно-медленно, крепко сцепив ноги под лошадиным животом, он раскачивался из стороны в сторону, все увеличивая амплитуду колебаний, пока в конце концов не ударился головой о землю.
«Отлично ездишь верхом, друг! Не поможет ли мне кто-нибудь расслабиться? Сцепить ноги. У меня такое чувство, что они там завязались мертвым узлом».
Двое всадников спешились и после некоторых усилий расцепили его лодыжки.
Предводитель пристально посмотрел на Ринсвинда. «Но зови свою цену за этого резвого скакуна, друг!» – воскликнул он.
«Как насчет 3 кальмаров?»
– еще не совсем придя в себя, предложил Ринсвинд.
«Ты в своем уме? 3 кальмара за этого выносливого дьяволенка? Да он тянет по крайней мере на 200.
«У меня с собой только 3. Его, кажется, камнем ушибло», — сказал один из тех всадников, что помогли Ринсвинду расцепиться и теперь держали его на весу.
«Объясняю, друг, я хочу купить его у тебя», — терпеливо разъяснил Угрыз. «Я тебе так скажу, 200 чертовских кальмаров, мешок чертовской еды, а еще мы выведем тебя на дорогу. Куда там он намыливался, а, Кленси?»
«Пугалов», — промямлил Ринсвинд.
«Послушай старика Угрыза, не надо тебе в пугалов», — отозвался Угрыз. «Нет там ничего интересного, а живут одни придурочные чмошники».
«А мне нравится попугай», — промямлил Ринсвинд. Ему очень хотелось, чтобы его опустили на землю.
«А как по-иксиански описать человека, который ослаб так, что вот-вот чокнется от усталости?»
Всадники переглянулись.
«Может, отлямзенный, как вамбачий хвост?»
«Нет, отлямзина это когда роза словил», — возразил Кленси.
«Точняк, что нет. После роза это ж когда тебе, ну когда ты, ну да, когда нос у тебя... Нет, это называется свернуть кран».
Ринсвинд схватился за голову. «Да что ты мелешь? Свернуть кран – это когда заглушки текут, а это когда ты нырнул и в уши тебе вода попала».
Несколько мгновений Клэнси неуверенно смотрел себе под ноги, словно что-то припоминая, потом решительно кивнул.
«Ну да, точняк». «Не, друг, это называется словить на грудь опоссума».
«Прошу прощения», – попытался напомнить о себе Ринсвинд.
«Фигня! Словить опоссума – это когда ты обтрехался по самое не балуй, а когда у тебя уши заложены, что чайник тети Маджи после недели сплошных пятниц, это называется уйти в запор, как мул Моргана».
«Ты, наверное, имел в виду запой, то есть ухрюкаться, как мул Моргана».
«Да нет, это ужраться в зюзю, что мул Моргана, который наелся вороньего пирога, ма».
«А это так здорово», – пискнул Ринсвинд. Все дружно уставились на него.
«Прям как угрю в змеиной яме», – откликнулся Клэнси. «Ты чё, простого языка не разуметь?»
«Во-о», – поддержал другой всадник. «Верхом он, может, и неплохо ездит, но при этом тупой, как...»
«Ни слова больше», – заорал Ринсвинд. «Мне уже гораздо лучше. Просто... Впрочем, нет, всё хорошо, всё отлично. Лучше не бывает».
Он разгладил свой оборванный балахон и поправил шляпу.
«А теперь, если вы покажете мне дорогу в Пугалу, я не стану больше злоупотреблять вашим временем. Снежка можете оставить себе. Не знаю, правда, куда он подевался. Наверное, пошел прогуляться по очередной скале».
«Да ты че, друг?» – покачал головой угрыз. Вытащив из кармана рубахи кошелек, он извлек оттуда пачку банкнот и отслюнил 20 купюр.
«Я свои долги всегда оплачу. Но, может, прежде чем отправиться дальше, побудешь с нами денька? Нам лишний всадник не помешает, да и тебе в компании все легчей будет. Тут же сплошные ранжиры кругом».
«Кто-кто?»
«Ну, ранжиры, они еще повсюду шарятся, как будто им дело есть».
«Рейнджеры, что ли? Типа следопыты?»
«Да я ж так и говорю».
Ринсвинд опять почесал затылки. Теперь, когда различные части его организма вернулись приблизительно в то же положение, которое занимали прежде, душевное равновесие тоже восстановилось. Иначе говоря, он пришел в характерное для себя состояние ровного ужаса перед всем на свете. «А чего я-то?» – забормотал он. «Зверей не кормлю. Скорее это они норовят мной покормиться». Угрыз пожал плечами. «Главное, на падучих медведей больше не нарваться», – добавил Ринсвинд. Его собеседники расхохотались.
«На падучих медведей? Это кто ж тебе навешал креветок про падучих медведей?»
«Не понял».
«Да нет же никаких падучих медведей. Друг, кто-то, наверное, увидел, что ты едешь, ну и устроил представление».
«Да, но у них они были», — Ринсвинд помахал рукой. «Повсюду они падали, прыгали, прыгали и падали, вот с такими зубищами».
«А по-моему, он чокнутый, как мул Моргана», — воскликнул Клэнси.
Все разом умолкли. «А это насколько?» — поинтересовался Ринсвинд. Клэнси нервно обвел взглядом своих спутников, облизнул губы.
«Ну, о, как? Короче, оч!» – Клэнси передернула. «Оч!
Оче!» – подсказал Ринсвинд.
«Оче!» –
Клэнси вцепился в этот слог, как спасательный круг.
«Ну же! Оче!» «Молодец, совсем немножко осталось. Очень чокнутый!» – завершил Клэнси. «Отлично, ведь сумел же!» – похвалил Ринсвинд.
«Кто-то тут, кажется, упоминал о еде». Угрыз кивнул одному из своих спутников. Тот вручил Ринсвинду мешок.
«Там пиво, кое-какие овощи и всяко разно. А еще за то, что с тобой так весело, мы тебе дарим банку варенья».
«Кружовникового?»
«Угу. А мне вот что любопытно», — сказал Угрыз. «А зачем у тебя на шляпе пробки?»
«Чтобы мух отгонять», — объяснил Ринсвинд.
«И как, получается?»
«Ясен перец нет», — фыркнул Клэнси. «Если бы помогало, кто-нибудь до Ентова давно бы уже додумался».
«Ну да, я и додумался», — сказал Ринсвинд. «Будь спок».
«С ними ты смахиваешь на Дронго, друг», — заметил Клэнси.
«Здорово, меня это устраивает», — ответил Ринсвинд. «Так в какой стороне Пугалоу? Как спустишься в каньон, сразу налево, друг.
И все?
Когда тебе попадутся ранжиры, можешь еще у них спросить».
«А у них что, какие-то специальные хижины?»
«У них, главное помни, если ты заблудишься, они тебя точняк найдут».
«Да ну, что ж, по-моему, это часть их работы. Ну, счастливой вам скачки».
«Успехов! Будь спок!»
Всадники проводили Ринсвинда взглядом.
«Он как будто вообще ничего не боится, а? Хочешь знать мое мнение, он напрочь ганжебнутый». «Клэнси, «Да, босс, это словечко ты только что придумал, да?» «Но бьюсь об заклад, что придумал».
Квенси слегка смутился, но быстро сориентировался. «Ну да, да, ты прав», – запальчиво ответил он. «А как насчет твоего вчерашнего? Занят точно однорукий плотник из шмякару».
«А что насчет его?»
«Я сверился с атласом, никакого шмякару нет, босс».
«Есть, это чертовский шмякару».
«А я говорю, нет, сам посуди, но кто наймет однорукого плотника? И как же он тогда могет быть занят?
Послушай, Клэнси, он бы сменил работу, стал бы рыбу ловить или что на вроде. Клэнси, мы должны высечь на скрижалях этой пустыни новый язык».
Минут 20 ушло на то, чтобы разобрать часть завала из камней. И еще минут через 5 Квенси вернулся.
«Нигде нет ентого шустрого конька, босс, а мы глянули подо всех коняк. Но он не мог пройти мимо нас».
«Еще как мог, босс, ты сам видал, как он шарился по отвесным обрывам. Так что ща он, наверное, уже далеко. Хочешь, чтобы я догнал ентого типа?» Угрыз задумался, сплюнул.
«Нека! Главное, гнедового звернули. Это стоило тех денег».
Он задумчиво посмотрел вглубь каньона.
«Ты в порядке, босс?» «Клэнси, когда воротимся на стойбище, сгоняй в город, постараль отель и купи у них как можно больше пробок». «Думаешь, поможет, босс? Да он же чокнутый, как...»
Под взглядом угрыза Квенси осекся.
«Просто чокнутый». «Верно, чокнутый, но не дурак. Ты видел на нем хоть одну муху?»
За их спинами в самом конце каньона, затерянное среди валунов и кустов, изображение лошадки сначала превратилось в изображение кенгуру, а потом и вовсе растворилось в камне.